Среди толпы во все стороны двигались кипучие исхиоподы, в припрыжку и в прискачку, переносившие на головах полные добра корзины. Видны были и блегмы, но те большую частью сидели в отдельных будках и продавали кокосовые орехи. Паноции мужчины размахивали бескрайними ушами, а женщины стыдливо запахивали ими грудь и прижимали у подбородка будто шали. Все прочие существа, казалось, сошли с миниатюр прямо из тех изумительных книжек, над страницами которых Болдолино приходил в экстаз, вдохновляясь для писем своей Беатрисе. Они миновали тех, кто, вероятно, носил имя пигмеев, темно-смуглая кожа, соломенная набедренная повязь, на шее болтается лук, тот самый, из которого беспрестанно они бьют стрелами журавлей, неотвязных своих злодеев. Видно было, что в этих баталиях пигмеям нередко достается роль победителей, поскольку они предлагали на продажу свою убоину, которую тащили на жердях, держа по двое с каждого конца. До того были увесисты журавли. Крупные туши волоклись по земле. Пигмеи подвязывали их к жердям за шеи, так что в пыли оказывались лапы. После прохода пигмеев на пыльных дорогах оставались извилистые следы. Дойдя до понцев и припомнив все о них читанное, друзья не могли не окинуть любопытным взглядом этих диковинных существ на палочных бессуставных ногах, решительно печатавших шаги своими конскими копытами. Удивительнее всего было, что у мужчин детородник болтается прямо под подбородком. И там же было расположено у женщин производительное место, только женщины целомудренно укрывали его под платками, завязанными узлом на спине. В полном согласии с традицией они пасли шестерогих козочек, и именно ими торговали здесь, в городе, на базаре. «Ну, точно все так, как написано в книгах», — не переставал восхищаться барон. Потом он прокричал погромче, чтобы услышал Ардзруни. «И в книгах, в тех самых книгах, пишут, что в природе нет пустоты. Понцы существуют, следовательно, пустоты не существует». Ардзруни передернул плечами и продолжал интересоваться самым для себя насущным. «Не продается ли где-нибудь настойка, высветляющая кожу?» Для наведения порядка в многолюдном торгующем рое то и дело появлялись отряды черных людей высокого роста. До пояса обнаженных, одетых в мавританские шаровары, белые тюрбаны, вооруженных узлистыми дубинами, одним ударом которых они, конечно, уложили бы вала. Обитатели Пндапецама, как мухи, налетали поглазеть на новоприбывших, а скорее на их лошадей, которых здесь, несомненно, не видывали. Но чуть стоило публике затолпиться, чернокожие охранники одним своим приближением разгоняли скоп народа. Им достаточно было повертеть в воздухе дубинами, и переполненное место тотчас опустевало. От внимания Болдолино не укрылось, что в любой людной точке никто иной, как Гавагай, подзывал знаками черных служителей. Дело в том, что из толпы многие выражали жестами, что готовы послужить провожатыми для новоприбывших. Видимо, Гавагай не желал ни с кем разделять свою роль и красовался перед сородичами. «Эти гости мои, и не подумайте коснуться их!» Что же до чернокожих, то они, как пояснил Гавагай, были нубийские охранники диакона, предки которых переселились из дальних областей Африки, но теперь они давно уже не чужие в провинции, поскольку множество их поколений обитает на окраине Пндапецама. И диакону они преданы до самозабвения.